чудеса какие-то. Наверное, я просто очень устала и уснула. Попробую-ка я проснуться».
Она потянулась, поморгала, потерла глаза руками, но сон никуда не исчезал. Девочка нахмурилась.
«Но ведь это все не может быть наяву. Мам? Пап?»
Но никто ей не отвечал. Довольно близко раздалось грозное. И девочка невольно вздрогнула, испугавшись.
«Медведь?» —
спросила она непонятно у кого и снова огляделась по сторонам.
«Что же, написать медведя с натуры было бы чудесно!»
Девочка храбрилась, все еще надеясь, что это лишь сон, и ничего страшного с ней не может случиться. Но грозное «уф» повторилось снова и стало как будто ближе. Затем что-то тяжелое с громким стуком упало так, что земля под ногами заходила ходуном.
«А вдруг зверь ранен, и ему нужна помощь?» —
подумала девочка и нерешительно шагнула вперед, перебирая в голове мамины наставления о том, какой травой какую хворь лечить. Всякий раз, когда они с мамой и папой отправлялись в лес за грибами, мама водила дочку по лесу, показывая разные травы и рассказывала о том, какие болезни они лечат, о том, как богата природа целебными снадобьями. Ведь лес – это настоящая аптечка для его обитателей. Между тем девочка подобралась уже совсем близко и выглянула из-за деревьев.
«Вот так-так!»
– воскликнула она, не сдержавшись. Перед ней на поляне стоял покосившийся чумазый дом, кое-где заколоченный деревянными досками, а местами кусками металла. Со стороны он казался ветхим, весь в заплатках, а посередине поляны лежал какой-то огромный зверь. Из его ноздрей валил клубами пар, будто стояла лютая зима, а бока тяжело вздымались.
«Как тебя скрутило!» —
подцокала она языком, подходя ближе. Мама, конечно, учила ее тому, что раненый зверь вдвойне опасен. Но ей было так жаль бедняжку, который тяжело дышал, вздрагивал, сопел и барахтался огромными лапищами, прикрыв глаза от боли. Тут глаза чудища открылись. Он удивился не меньше самой девочки тому, что в лесу есть кто-то еще, кроме него самого. Поднял голову, и девочка испуганно закричала. Чудище уселось и тоже закричало. Они смотрели друг другу в глаза и не переставали кричать. И это было бы весьма забавно, если бы у чудища, которого она пожалела, было не 3 головы, а значит и 6 глаз. К счастью, лап у него было всего 4, как у всех животных. 2 задние явно служили ему ногами, а 2 передние – руки-крылья. Разумеется, чумазый обветшалый дом не мог принадлежать чудищу, ведь оно почти такое же огромное, как сам дом. Так подумалось девочке. В этот момент на их крик из дома вышел старик. Он ужасно хмурился и от этого казался даже страшнее чудища. Порой настроение и выражение лица так искажают человека, что ни одному чудищу с ним не сравнится. Так что девочка тотчас замолчала и поглядела на хозяина странного дома. Чудище тоже замолчало, взмахнув огромным хвостом и тяжело вздохнув. Вышло это у него так забавно, что девочка даже улыбнулась. И страха как не бывало.
«Ты чё тут устроил, Горыныч?» —
недовольно буркнул хозяин дома, будто и не замечая девочку. Она удивленно глянула на чудище. Недоверчиво сощурилась.
«Да быть этого не может! Маскарад какой-то! Сознавайтесь, это Матвей Иванович попросил вас разыграть меня, чтоб я поверила, что чудеса бывают!»
И девочка любознательно склонила голову на бок, поочередно разглядывая странных обитателей леса.
«Кто такой Матвей Иванович?» —
пробасило чудище и растерянно моргнуло всеми глазищами.
Как это быть не может?
Еще больше нахмурился старик.
Да ладно вам, я ни во что такое не верю. Все это сказки, выдумки просто.
Девочка улыбнулась, а двое ее собеседников не переставали удивленно моргать и разглядывать чудо чудное. Маленькая девочка с двумя причудесными косичками смотрела на них и не верила, что они существуют.
Вот уж поистине чудо,
подумал Кощей и почесал затылок. Дверь у него за спиной тихонько скрипнула, выдавая подслушивающую домашнюю утварь, которая пробиралась во двор поглядеть на странную гостью.
«Ты кто такая?»
Грозно глядя на нее, спросил Кощей.
«Я Надежда»,
представилась девочка и забавно присела в шутливом книксоне, придерживая краешек платьица. Горыныч продолжал тяжело посапывать, так что невозможно было не обращать на него внимания или забыть о нем хоть на минутку. К тому же он вовсе не казался Наде игрушечным, придуманным, ненастоящим. Ей пришлось собрать в кулачок всю свою смелость, чтобы снова повернуться к чудищу. Поверив, что все происходит на самом деле, сделать это оказалось гораздо труднее, чем раньше, когда она думала, что это только маскарад, устроенный ее учителем рисования. Горыныч с интересом разглядывал девочку. Старик недовольно бурчал что-то, глядя на него. А сама девочка не сводила глаз с огромных рук-крыльев, которыми Горыныч держался за живот. Мама всегда говорила, что лучшее лекарство от своей боли и страхов – это помощь тем, кому ты нужна в этот момент. Поэтому девочка мужественно сосредоточила внимание на том, как вел себя Горыныч. А она уже не могла отрицать, что это именно он. И пришла к выводу, что трехглавого змея явно мучают колики.
Что ж, это хорошо, что вы оказались здесь.
Кто еще оказался?
Кажется, вашему другу потребуется наша помощь. Расскажите мне, как прошел ваш день?
Девочка выглядела такой уверенной в себе, что ни Горынычу, ни Кощею даже не пришло в голову одернуть ее или возмутиться. Горыныч удивленно моргнул и пустился в описание о том, как он гулял по лужайке, любовался цветами и прекрасным восходом солнца. Он мечтательно прикрыл глаза, вспоминая свою чудесную прогулку. Вдруг, словно опомнившись, напустил на себя грозный вид и даже как будто бы зарычал. «Но не вполне убедительно», – подумала Надя, подходя ближе. Она почему-то была убеждена, что огромное чудище не станет ее обижать, хоть в сказках и писали о нем самые разные ужасы.
«Я имела в виду вовсе не то, чем вы занимались»,
– улыбнулась девочка, обращаясь к Горынычу так, будто это он был самым младшим на этой поляне, а вовсе не она, да еще и самым непонятливым.
«Расскажите мне лучше, где у вас болит?»
Змей Горыныч нахмурился, потирая своими лапищами живот и помахивая при этом хвостом. А у дома стоял растерянный Кощей, который наблюдал за этой призабавной сценой, не зная, как ему поступить. Впервые за сотни лет кто-то совсем не боялся его, не бросался на него с мечом и криком, что настало его время. Глядя на него, еще больше осмелевшие чайники, тарелки и метелки потихоньку выбирались на поляну, окружая неровным кольцом забавную маленькую гостью с курносым носиком и любознательными глазками. Давно к ним не заглядывал никто, похожий на нее. Спотыкаясь, они сталкивались лбами, и тарелки позвякивали, ударяясь об чашки, а вилки звенели, соприкасаясь с ложками и половником. Горыныч откровенно наслаждался безраздельным вниманием к своей персоне. Буквально нежился, купался в заботе, словно в теплых солнечных лучах.
«Итак, пациент, что вы сегодня ели?»
Горыныч от удивления даже икнул и стал перечислять многочисленные трапезы, загибая пухлые пальчики.
«Нет-нет-нет-нет, это никуда не годится. Питание должно быть здоровым, витаминизированным и сбалансированным. Не хочется ли вам лечь?»
«О, да!»
Радостно закивал Горыныч всеми головами и тут же улегся. Наденька с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться, глядя на его потешные счастливые мордашки.
«Еще хочется сделать вот так»,
– пробасил Горыныч и стал тереться об траву.
«И пить охота, а есть неохота»,
– тоскливо добавил он. Видимо, отсутствие аппетита было для него ощущением новым и не самым приятным.
«Сейчас же садитесь!»
– строго велела Надежда и даже попыталась помочь ему сесть, отчего брови Кощея удивленно взметнулись вверх, а на лице мелькнуло некое подобие улыбки. Волшебная домашняя утварь, заметив это, замерла, боясь пошевелиться. В последний раз хозяин улыбался, да никто уже не помнил, когда это было.
«Но я хочу лечь!»
Захныкал Горыныч, упираясь изо всех сил. Маленькая девочка продолжала подталкивать его в спину, пытаясь усадить.
«Сейчас я должна заварить вам шалфей и...»
Какая еще там должна быть трава, Надя запамятовала, но уверенно направилась к загадочному дому, надеясь разыскать там все необходимое. Ей почему-то казалось, что травы в этом доме непременно должны быть. По пути она продолжала говорить, но уже значительно тише, 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 так что могло показаться, будто она разговаривает сама с собой.
«А натощак вам полагается 10 грамм прополиса. Да-да, непременно. И лучше бы принимать витамины для здорового развития и роста. Или он уже вырос?»
Не отставая ни на шаг, за девочкой вереницей следовали тарелки, вилки, чайник и другие обитатели дома. Кощею пришлось посторониться, чтобы эта забавная процессия прошествовала в дом. Колики мучили Горыныча каждый день, потому что он упрямо ел траву, которую ему не полагалось есть. И Кощей его неоднократно об этом предупреждал. Но, отказавшись от мясного рациона и сделавшись вегетарианцем, змей настаивал на том, что только эта трава может быть такой удивительно вкусной. Так что каждый день Кощею приходилось давать отвары своему трехголовому другу, чтобы облегчить страдания этого упрямца. Он подумал было рассказать об этом девочке, но решил, что наблюдать за ее поведением интереснее. В конце концов, он бессмертен, времени у него предостаточно, а вот развлечений практически нет. Так почему бы не дождаться развязки и не разобраться, откуда она взялась? Не успел он об этом подумать, как в кухне послышался звон посуды, не похожий на обычную приглушенную возню. Когда он туда вошел, его глазам предстала необычная сцена. Тарелки плескались в раковине, словно барышни в брызгах водопада, подставляя то один бок, то другой. И он за долгие годы впервые снова увидел рисунок, который когда-то давно сам наносил на них. «Нет-нет, нельзя об этом думать», – убеждал себя Кощей, стараясь не выдать своей слабости неизвестной гостье, которая сразу завоевала внимание всех его домочадцев. «А вдруг это происки врагов? Иначе почему она такая смелая?» И Кощей снова нахмурился. Но признался себе, что наблюдать за тем, как на тарелках проявляется красивый узор, ему нравится. Заварница толстым пузом подталкивала к краю стола уже заваренный отвар, налитый в большую металлическую кружку, из которой любил пить Горыныч. Ложечка тут же добровольно впрыгнула в кружку и стала вытанцовывать по ее донышку что-то на испанский манер, размешивая отвар, запах которого распространился по всей кухне. Тряпки, казалось, тоже пустились в пляс, пользуясь моментом внезапного благодушия хозяина. И оказалось, что стены кухни тоже имеют какой-то узор. Впрочем, как и полы, и зал. Ну надо же, они и туда уже добрались. Тем временем Надежда удивительно быстро осваивалась в лесном доме и, напевая, направлялась обратно, неся в руках кружку с отваром, больше похожую на небольшое ведерко. А за ней по пятам суетились метлы, совки и швабры, оставляя шлейф безукоризненной чистоты. Одна из метел в спешке наступила Кощею на ногу, но без страха и смущения лишь кивнула «Простите!» и, как ни в чем не бывало, продолжила путь. «Ну, это уже наглость!» – возмутился мысленно Кощей. Но остановить их всех почему-то не решился. В последнее время все его мысли были сосредоточены на том, чем бы еще занять себя в уготованной для него вечности. Ему казалось, что не может быть ничего ужаснее вечности, которую нечем занять, не считая битв с непрошенными гостями, пожелавшими его смерти.